Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Братья и сестры, если не по вере, то, по крайней мере, по разуму. Меня зовут Александр Елопов, я ведущий программы «Ключ разумения». Я ведущий, то есть человек, которому в программе «Ключ разумения» обычно что-то непонятно, он задает вопросы. Слава Богу, что всегда находятся люди, которые на мои вопросы отвечают. Вот, например, сегодня к нам в гости заглянул протоиерей Вадим Качан. Здравствуйте, отец Вадим.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
В городе Гомеле, где записывается программа «Ключ разумения», записывается в стенах Свято-Никольского мужского монастыря. Мы находимся в библиотеке Свято-Никольского мужского монастыря. В городе Гомеле отец Вадим является настоятелем храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Отец Вадим также является ректором библейско-богословских курсов нашей гомельской епархии и редактором православного журнала «Сретение». Все правильно?
Все правильно, Александр Петрович.
Отец Вадим, ну, поскольку вы и священник, и редактор, и ректор, и достаточно давно вы находитесь в церкви, я думаю, вы ответите и мне, и нашим зрителям, слушателям на такой вопрос, который кажется и простым для кого-то, а кому-то представляется очень сложным. Вопрос о том, что такое церковь. Церковь не как храм. Церковь как что?
Нередко глазами светского общества церковь может выглядеть как некая институция, традиционно для нашего общества, в которой человеку оказывают некие религиозные, иногда, прямо говоря, ритуальные услуги. Такое ощущение церкви, оно присутствует в сознании многих людей, даже тех, кто являются, ну, уже постоянными прихожанами храмов. Почему я так говорю? Потому что один из самых часто встречающихся вопросов, которые задают священнику прихожане, попавшие в ту или иную трудную жизненную ситуацию, что нужно сделать, чтобы решилась та или иная проблема, какой акафист прочитать, какой молебен заказать, какую записку подать, что я должен сделать, чтобы получился результат, какую икону приобрести в церковной лавке. И нередко простые советы в трудных ситуациях вполне удовлетворяют вопрошающих. Конечно же, не задача церкви помогать человеку решению, ну, таких элементарных жизненных вопросов, потому что начало жизни человека, жизни с Богом – это подвиг веры. А вера – это не только убежденность в том, что Бог есть, а вера – это все-таки еще способность жить, доверяя Богу. Так вот, именно такой подход потребительский к церкви, и порождает нередко перекосы в сознании современных людей. Так однажды в одном из новостных сообщений российских мне пришлось с удивлением обнаружить, что некий человек подал в суд на православный приход, потому что ему показалось, что священник или церковные сотрудники нарушили закон о защите прав потребителя. Такой человек и такой прецедент, он говорит о том болезненном перекосе в сознании многих современных людей в отношении церкви.
А каким образом тот приход, тот священник нарушили права потребителей?
Он не предоставил определенные услуги за оплаченные деньги. Согласно некому прескуранту. Ну, что греха таить, у нас в храмах есть прескуранты. Сколько запасная записка? Столько-то. Сколько стоит конкретная свечка? Столько. Сколько кафе? Столько. Сколько молебен? Столько-то. И человек светского сознания, человек как часть общества потребления, спокойно воспринимает и церковь как некую такую структуру, которая оказывает религиозные услуги за деньги.
Комбинат ритуальных услуг.
Ну, да, можно и сказать так.
Если церковь не комбинат ритуальных услуг, то что такое церковь? Церковь, которую основал Господь Иисус Христос. Кстати, вот я хочу сказать, что наша с вами беседа происходит незадолго до того дня, как православная церковь будет праздновать День Святой Троицы. мы будем вспоминать события Пятидесятницы, описанные в Деяниях святых апостолов. Вот правильно говорят, что Пятидесятница – это день рождения Церкви, Церкви Христовой.
Это истинно так, потому что Церковь есть не что иное, как единство в благодати. Если можно так сказать, единство в благодати тех людей, которые своей жизнью поставили целью своей жизни исполнить Евангелие. Богословы спорят о границах Церкви. Говорят о том, что есть очень много такие сложные моменты экклезиологические. Говорят о том, в какой степени человек имеет единство с Церковью. Но все-таки суть ее, внутренняя, глубинная суть – это единство в благодати. Что это значит? Ведь можно задать вопрос о том, насколько церковен человек. И чем вообще определяется церковность человека? Ну, кто-то скажет, ну, количеством посещения храма. Скажу, нет. Ну, тогда, может быть, тем, насколько часто человек исповедуется и причащается? Нет. А может быть, его только взглядами, убеждениями, теми идеями, носителями которых он является? Я бы сказал тоже, что нет. А чем же тогда? Вот этот критерий, который, на мой взгляд, очень важный, он не имеет вполне материального какого-то эквивалента, но я бы его так обозначил. Это степень причастности Христу. Вот внешне люди все причащаются одинаково, а вот степень причастности, она ведь у каждого своя. И один, для одного это будет только, может быть, лучик света в темном царстве, для другого — откровение Царствия Божия на земле. Эту причастность, ее вряд ли можно, как я сказал, чем-то измерить, но каждый человек может ее ощущать внутри себя. И одно из песнопений пасхальных нам и говорит: «Господи, даруй нам истие Тебе причащаться в невечерние дни Царствия Твоего». То есть дай нам быть Тебе причастными все в большей и в большей степени. Так вот, Евхаристия, таинство Евхаристии, опыт причастности небу на земле, небесному в земном, это и есть сердцевина того, что определяет церковность и вообще жизнь Церкви. Все же остальное, что мы знаем о Церкви, исходя из средств массовой информации, из каких-то новостных поводов, которые есть, все это, все то, что касается социального служения, миссионерского, просветительского, там, религиозного образования, каетизации, все это есть только лишь производное от этого самого главного, что определяет природу Церкви. Если это отнять, то Церковь очень быстро перестанет быть Церковью, потому что со всеми этими внешними функциями прекрасно справится любая организация, которая не имеет никакого отношения к Церкви.
Отец Вадим, я правильно понимаю, что все-таки принадлежность человека, того и другого, к Церкви Христовой определяется тем, насколько регулярно он приобщается телу и крови Господа Иисуса Христа, насколько сознательно, ответственно он к этому подходит?
С одной стороны так, а с другой стороны сама по себе регулярность еще не обеспечивает того, что человек причастится, скажем, себе не в осуждение. То есть и осознанно, и с покаянием, и со страхом Божиим, и с серьезным исповеданием грехов своих. То есть, естественно, не механично. Не сам факт и чистота причастия определяет церковность человека, а в том числе и то, как он к этому подходит.
Я сказал, что ответственность, серьезность отношения к причастию тоже должна учитываться, тем более мы можем вспомнить то предупреждение апостола Павла в первом послании к Коринфянам, где апостол Павел, обращаясь к христианам, поясняет, знаете, почему некоторые из вас и болеют, и умирают рано, потому что причащаются недостойно, причащаются в осуждении себе.
Конечно, только так. И всякое таинство церковное, а если посмотреть с точки зрения того дела спасения, которое совершил Христос для людей, Церковь — это как раз та инстанция, скажем так, или то Божие установление, которое является хранителем той истины, которую Господь открыл людям, и является тем местом, где человек не только своими, не столько, быть может, своими человеческими силами, но благодатной, сверхъестественной, я бы так сказал, помощью обретает силы к тому, чтобы становиться лучше, чище, совершеннее, преодолевать инерцию греха в самом себе. Вот назначение церкви. То есть это место нашего освящения. С другой стороны, есть очень разные грани понимания, что такое церковь. Единица, как вот если говорить языком Евангелия, церковь есть тело Христа. Тело — это то, что состоит из множества клеток. Так вот, малая клетка — это есть церковная община. Если церковь — это большая семья, священник обращается к людям, братья и сестры, то и каждая община — это семья малая. И община всегда связана с общением. И это очень важно. Это принципиально важный момент. Потому что вне общения невозможно родиться подлинному духовному совершенству. Почему? Потому что любить Бога, не любя своих ближних, невозможно, как говорит апостол Иоанн Богослов. А община, которая строится по принципу семьи, это есть то место, где люди могут научиться этой любви и открыть новые грани этого, ну что ли, делания любви. Потому что любить абстрактно весь мир очень легко и очень трудно любить одного конкретного человека, который часто тебе взаимностью не отвечает, а напротив, на твою любовь может тебе ответить совсем в ином контексте. Так, к сожалению, в жизни бывает.
Отец Вадим, но общину составляют люди грешные, люди несовершенные. Вы сами упомянули, что люди, которые могут друг друга обижать, доставлять друг другу горести. Так вот, несовершенные грешные люди образуют общину, несовершенные грешные люди образуют церковь. А почему же мы говорим, что церковь святая?
Это часто задающийся вопрос, и очень правильный вопрос, потому что есть так называемая антиномия. Как же так? Церковь святая состоит из грешников. На самом деле противоречия никакого нет, потому что святость церкви – это истина непреложная, а вот святость каждого из ее членов определяется, опять же, повторю эти слова, степенью единства человека со Христом. Так вот, эта характеристика я бы так и назвал языком физики динамическая, она переменная. О чем идет речь? Сегодня я согрешил, и между мной и Христом, и святостью церковной святыни образовалась пропасть. Она может разной глубины быть и разного расстояния. Когда человек кается в таинстве исповеди, священник произносит молитву, в которой есть такие важные слова: «Господи, примири и соедини его, кающегося грешника, святей Твоей Церкви». И вот этот момент единения свидетельствуется легкостью в душе, ясностью мыслей, тишиной помыслов, вот, искренностью твоего исповедания. Это единство не константа. Завтра я могу его потерять, опять согрешив или послезавтра. Это жизнь, что называется. В жизни бывает всякое. Вот этот ответ, может быть, дает некое объяснение тому, что значит церковь святая, состоит она из грешников. Мы все грешные от рождения, но мы все взыскуем грядущего царства, реальность которого мы можем уже здесь, сегодня и сейчас ощутить. Потому что каждая божественная литургия — это есть не что иное, как опыт Царствия Божия на земле, радости вечного блаженства в нашей вот такой, может быть, непростой, помраченной земной жизни, которую мы призваны сделать чем-то иным. Мы, христиане, призваны вот свидетельствовать о том, что Царствие Божие, оно уже здесь есть, оно уже открывается, да, здесь, в этой
жизни. Отец Вадим, а вы бы согласились с тем образом церкви, который иногда выражают через слово «больница» или слово «лечебница»? Грех как болезнь, грешники как люди, переживающие, осознающие свою болезнь, страдающие люди, которые в церковь собираются как в больницу, а то, что церковь предлагает, таинство, молитвы, праздники и так далее – это различные способы лечения больных людей.
Совершенно верно. Это один из прекраснейших образов церкви, как и корабль в море житейских плаваний, в море житейского плавания, который помогает людям спастись от бури. Вот спасательный корабль идет, кругом тонущие люди. И вот где-то шлюпки бросают, спасательные круги бросают, как-то вот спасают людей. На корабле бурю можно пережить, можно спастись. Упал с корабля, тебя опять надо как-то на этот корабль поднять. Прекрасный образ, он говорит о сути происходящего. Но в то же время, вот услышав такое определение церкви, мы не должны благодушествовать. Мы-то уже на корабле, все в порядке. Нет, мои дорогие, состояние каждого человека, оно очень нестабильно. Ты думаешь, что ты на палубе, через секунду тебя может смыть волной. Не будь беспечен, корабль качается, ветер дует, держись крепче за мачту, за страховочный трос. Вот это удержание, это есть не что иное, как волевое усилие человека к тому, чтобы остаться на этом корабле. И вопрос не только в физическом присутствии человека в храме, его присутствии на богослужении. Это образ его жизни, образ его мысли. Это то, чего на самом деле желает его душа, чем он живет в этой жизни. Человек может внешне быть очень благопристойным, церковным человеком, а жить по закону своих страстей и жить совершенно другими приоритетами.
Отец Вадим, вы сказали, что вам самому нравится образ церкви как лечебницы. Вы священник, вы человек, который, помимо всего прочего, принимает исповеди, перед которым грешники раскрывают свою душу, и порой один и тот же человек делает это много-много-много лет. И я думаю, вы сталкивались с такими случаями, и, наверное, это частые случаи, когда человек достаточно давно является членом церкви, больной приходит в лечебницу, и это продолжается 5, 10, 15 лет, а болезни, в принципе, остаются теми же самыми. И, может быть, кивая на такие случаи, некоторые люди, которые, допустим, неправильно понимают церковь как комбинат ритуальных услуг, заявляют о том, что церковь нарушает права потребителей, она обещает человеку исцеление. А исцеление не получается, не дается. Опять и опять человек срывается в те же самые грехи, человек оказывается наедине с той же самой болезнью. Кто-то не может избавиться от похотливых мыслей, кто-то от пьянства, кто-то от конфликта в семье, кто-то от своей обидчивости, от своей гневливости и так далее.
Знаете, хочу вам привести один пример. Может быть, примеры из своей жизни не очень этично приводить, но этот пример связан с памятью для меня очень дорогого человека, архиепископа Гомельского и Жлобинского Аристарха, нашего покойного владыки. Был такой эпизод в моей жизни. Я очень тяжело уже заболел. Тогда, по-моему, даже еще был не рукоположен священный сан. И вот во время службы к нему подошла моя мама и говорит: «Владыка, помолитесь, вот Вадим заболел, так тяжело все». Он ей сказал: «Ну что ж, пусть болеет на здоровье». Вы понимаете, болезнь душевная, болезнь телесная имеет разные измерения. И есть свои положительные грани, что ли, этой проблемы. Очень многие болезни удержали от страшных грехов. Очень многих болезни заставили остановиться и задуматься над своей жизнью. Мне приходилось множество раз принимать исповедь в больнице, когда люди, особенно попавшие в какие-то катастрофы автомобильные, которые вот в травматологическом отделении, многие на исповеди говорят: «Я знаю, почему со мной это случилось». Совесть сразу подсказывала, почему. И что самое удивительное, из тех людей, которые в больнице приходят к исповеди, подавляющее большинство делает это в первый раз. Я задаю людям вопрос: а если бы вы не оказались в больнице, у вас были планы о исповеди, о храме? Вы планировали встретиться со священником? Большинство говорили, скорее всего, что нет. Это что касается болезней физических. Но ведь и духовные немощи оказываются для человека необходимы. Почему? Потому что именно через них человек узнает по-настоящему свою немощь. Кто он перед Богом? Вспомните притчу о мытаре и фарисее. Был мытарь, который Бога благодарил за то, что все у него замечательно, что он не такой, как все прочие. А был фарисей, который так говорил. А был мытарь, который стоял в храме и ясно понимал, что места ему здесь нет, по его жизни и по его грехам. Нет мне здесь места, но я, Господи, здесь стою. И потому единственное, что могу тебе сказать, Боже, милости будь мне грешному. Вы знаете, можно много раз назвать себя грешным, недостойным, окаянным, и совсем другое это почувствовать. И вот наши немощи, наши болезни душевные нас могут ввести в такие глубины смирения. Я не побоюсь этого слова сказать, потому что на самом деле, что такое смирение, остается великой тайной, но, так сказать, каким-то образом нас приближает к этому. И в этом состоянии человек способен, быть может, в большей степени воспринимать благодать Божию. Как и говорит апостол Иаков в своем послании, что гордым Господь противится, а смиренным дает свою благодать. Поэтому все неоднозначно. И мы видим, что даже великий в апостолах Павел имел некую болезнь, физическую, быть может, болезнь, да, которую он говорит, что дана мне язва в плоть, пакостник сатаны. И множество я раз просил Бога об отъятии, но сказано было: «Довольно с тебя благодати моей, ибо сила моя в немощи совершается». Вот такой вот ответ.
Отец Вадим, я хотел бы успеть задать еще один вопрос. Вопрос по книге, которая лежит сейчас передо мной. Книгу эту прочитал уже достаточно давно, лет 15 назад. Книга баптистского автора Игоря Подберезского. Называется «Быть протестантом в России». В одной из глав этой книги Игорь Подберезский поясняет, чем протестантизм отличается от православного христианства, да и от католицизма тоже. Он говорит, что протестанты – это люди Евангелия. Это люди, которые живут по Евангелию, в то время как православные католики – это люди церкви. Это люди, которые живут прежде всего, следуя велениям церкви. И, соответственно, утверждает Подберезский, сознание протестантов христоцентрично, Христос в центре их помыслов, сознание православных и католиков экклесиоцентрично, церковь в центре, на церковь равняются православные католики. Вот вы бы согласились с таким сравнением, с таким определением православного христианства, что быть православным – это значит быть прежде всего человеком церкви, а не Евангелия?
Мне кажется, это несколько искусственный такой посыл. Почему? Потому что Христос основал церковь. Апостол Павел пишет, что церковь есть столб и утверждение истины. Каким образом эти вещи можно противопоставить друг с другом?
Церковь и Евангелие.
Церковь и Христа. Вот. Когда вера, ведь она от слышания, когда человек берет в руки Евангелие, ему открывается новый мир. Но, скажем так, теоретическое познание Бога и теоретическая встреча со Христом – это одно, а практическое, скажем, то, что происходит таинственно в глубинах души человека, приступающего к таинствам Церкви, которые, как мы и говорили, существуют для того, чтобы передавать людям освящающую благодать Божию, это совсем другое. Поэтому здесь не вижу, мне кажется, это искусственное противопоставление. Встреча с Церковью – это встреча со Христом. Для православного христианина. Не встреча с какой-то внешней организацией. Потому что какой бы ни был мудрый епископ или патриарх, его учение, его авторитетные заявления всегда поверяются и по слову Евангелия, и по слову святых отцов Церкви. Здесь никакого противоречия быть не может.
Спасибо. Спасибо, отец Вадим, за то, что вы сегодня и посетили нашу студию, приняли участие в съемках программы «Ключ разумения», ответили на мои вопросы. Я надеюсь, что вопросы, которые я вам сегодня задавал, это не только мои вопросы, это вопросы, которые интересовали, волновали многих наших зрителей и слушателей. А зрителей и слушателей я хочу поблагодарить за то, что вы, надеюсь, внимательно и терпеливо нас сегодня просмотрели и выслушали. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Отец Вадим, по обычаю нашей программы, вы не могли бы благословить тех, кто сегодня собрался у экранов?
Пусть Господь благословит всех, кто в этот час находится вместе с нами, приумножит ваши силы и ниспослет вам мудрость в познании истины.